Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Реклама.
Выставка «Говорит Москва». Искусство поколения перемен в тусклом свете ночного ларька. Тень олимпийского мишки, падение крокодила Гены, красная икра, ставшая виртуальной. Молодежная выставка в Фонде культуры «Екатерина» по адресу улица Кузнецкий мост, 21/5. Ежедневно, кроме понедельника, с 11 утра до 8 вечера. 12+. Телефон рекламной службы 737-8744, код 495.
Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят.
В эту субботу тема программы «Падение Берлинской стены». Гость в студии – очевидец событий, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Тимофеева.
Хроники. 20 век. В субботу после 15.
Далекие края. Волнующее пространство. Отдых будет. По четвергам после 11 утра. Программа «На чемоданах».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте, в эфире программа «Войны», и я ее ведущий Юрий Никифоров. Сегодня у нас в гостях заведующий сектором Музея истории Москвы Максим Владимирович Моисеев. Максим Владимирович, я вас приветствую.
Здрасте.
Прежде всего, я вас поздравляю и всех наших радиослушателей с двумя праздниками, которые на этой неделе, праздничными датами, которые на этой неделе мы отмечали. Это праздник Октябрьской революции, день 7 ноября, и 4 ноября, день народного единства. По понятным причинам в современной России день народного единства, 4 число, отмечалось более широко, более пышно, так скажем, чем седьмое. И мы сегодня, поскольку у нас программа «Войны», будем говорить как раз о событиях 1612 года, а Максим Владимирович занимается этим периодом, является историком, специализирующимся именно на средневековой истории нашей страны. Правильно, Максим Владимирович?
Да.
Я ничего не преувеличиваю?
Ну, и в самой малости.
Хорошо. Значит, 1612 год – это война, это то, что называется «смутное время». И не случайно, безусловно, не случайно, те люди, кто решал вопрос о назначении на 4 ноября памятной даты не только гражданской истории, но и военной истории, памятной даты, которая должна символизировать какие-то вещи для нас, он имел в виду, что это переломная эпоха в истории России, что это трагедийная эпоха, это какая-то эпоха, откуда, куда мы всматриваемся, чтобы получить ответы на вопросы, в том числе и о том, что такое вообще Россия и русская культура, и как, через какие этапы Россия прошла. Вот я сегодня планирую задать вам ряд вопросов, Максим Владимирович, по этому поводу, но первый вопрос у меня будет весьма дилетантский. Возможно. Вопрос такой. Долгое время, и я сам, когда был студентом, меня интересовало, куда же пропала библиотека царя Ивана Васильевича Грозного. И многие люди искали ее в Александровской слободе, искали ее под храмом Вознесения в Коломенском, якобы она в подвалах там может лежать. Были другие версии, потому что она была утрачена, а по легендарным или даже нелегендарным свидетельством, там были уникальные рукописи, в том числе очень древние. Правда ли, что недавно историками установлено, что библиотеку Ивана Грозного сожрали поляки в 1612 году?
Ну, вообще, история библиотеки Ивана Грозного — это такая достаточно приключенческая научная задача. Ну, сразу начнем с поляков. А, нет, это не совсем правда. Ну, просто известно, когда литовский, в принципе, гарнизон голодал, то часть рукописи Чудового монастыря, они были пергаменные, соответственно, это выделанная кожа, то есть свидетельство, что они частично прибегали к этим пергаменным кодексам для того, чтобы удовлетворить свой голод. Но сказать, что они все съели, тоже неправда. То есть это, естественно, не так. А в целом, если говорить о библиотеке, я сторонник того, что, и, во-первых, это не та библиотека, как мы ее себе представляем. А, и, во-вторых, ее можно обнаружить. Это удалось еще в свое время Борису Николаевичу Морозову выявить травник времен Василия III, который хранился в Харьковской библиотеке. То есть суть заключается в том, что, по всей видимости, книги, входящие условно в царскую либерею, они просто-напросто частично утрачены, и утрачены именно за счет, ну, скажем так, краж, вывозов,
литовский
подарков.
Гарнизон их разворовал. То, что не могли съесть, унесли с собой.
Ну, давайте все-таки не будем так жестко ставить вопрос. Частично вывезли, конечно, представители Речи Посполитой, частично, возможно, было украдено и вывезено, в общем, скажем так, русскими людьми. И
а вот тут сложный вопрос. Но на сайте ее уже пишут, что это проклятые большевики разворовали библиотеку Ивана Грозного и продали Западу.
Ну, учитывая, что библиотеку Ивана Грозного искали еще задолго до революции, и классические работы по библиотеке на самом деле были написаны историками еще в конце 19 века, то на это ответить так нельзя, потому что если бы большевики продали, надо учитывать, что большевики, наверное, еще в 19 веке к власти пришли.
Ну да, то есть библиотека была утрачена на...
Ее начали искать, собственно говоря, не саму библиотеку, а им царское имущество начали искать, собственно, сразу после освобождения Москвы от польско-литовского
гарнизона. Вот давайте поговорим об этом освобождении, потому что мы все-таки именно его, к нему привязываем памятную дату. И для меня, например, всегда 4 ноября, этот праздник, он символизировал именно это. То есть я представляю, что эта история смутного времени подразумевает, что в Москве воцарилось какое-то антинациональное, антирусское, какое угодно, коллаборационистское или просто враждебное России западное правительство. В Кремль вторглись какие-то непонятные банды, непонятно кем возглавляемые людей. И в итоге народное ополчение, собранное Мининым и Пожарским, оно смогло в результате ряда сражений разбить польское войско, польско-литовское войско, и дальше освободить Москву, освободить Кремль, и монархия, легитимная власть в России была восстановлена в результате Земского собора, но это уже событие начала 1613 года, да, и вот оно в смутное время, оно постепенно заканчивается восстановлением государственности в России. Вот этот кризис государственности в России, апофеозом которого является пребывание в Москве, говоря по-современному, каких-то оккупантов, естественно, освобождение от этих оккупантов, оно воспринимается как позитивное, как праздник, и можно к нему привязать вот целый ряд смыслов, выходящих за рамки того, что я сказал. И вот поговорим о том, кто же сидел в Москве в 1612 году. Что это за польско-литовский гарнизон, и как он там оказался вообще?
Ну, в целом, картина заметно сложнее, чем предполагает любая пропаганда. Дело в том, что, ну, во-первых, правление, условно названное Семибоярщиной, все-таки называть его коллаборационистским не стоит. И суть заключается в том, что для самосознания людей той эпохи Это был вполне разумный выход. Выход какой? Нету наследного царя.
А что такое семибоярщина?
Это условная боярская комиссия, которая, в которой состояла из членов Боярской думы, которая приняла решение вступить в переговоры с королем Речи Посполитой.
А куда они царя дели? С Сигизмундом.
И Василия Шуйского свергли. Ну, Василий Шуйский персона очень сложная, противоречивая, и он был свергнут в результате переворота и пострижен в монахи. После этого стал вопрос, кто будет править. Так как внутри себя они договориться не могли, то они решили реанимировать, по сути, они реанимировали идею унии русского государства Речи Посполитой, которая, в общем-то, впервые на самом деле была выдвинута Иваном Грозным, когда в один из периодов очередного польского бескоролевья Иван Грозный пытался добиться, если не для себя лично трона Речи Посполитой, то для своего сына Федора. То есть дело-то в чем? Дело в том,
Но здесь-то, извини, я тебя перебиваю, здесь-то все наоборот. Иван Грозный хотел стать польским королем. Это некая его претензия на то, чтобы расширить сферу своего господства, своего царской власти. Это совсем другое. А здесь получается, что какая-то семибоярщина убирает царя Василия Шуйского, отстраняет его от власти, ссылает его куда-то на север, где он помер, и начинает переговоры с Речью Посполитой о том, чтобы они своего представителя, своего ставленника, они назначили нам в России правителем. Это не коллаборационизм?
Нет, для той эпохи нет, потому что, собственно говоря, они что воспринимают? Во-первых, это достаточно долгая история отношений. Во многом, ну, скажем так, родственных народов. И главный камень преткновения для них был вопрос веры. И с этой точки зрения как раз все было выполнено для защиты, да, позиции, скажем так, государства и религии. То есть они настаивали на принятии православия сыном Сигизмунда Вазы, королевичем Владиславом. И это была часть не предательства, то есть это попытка выйти из кризиса. Дело в том, что так как не было идеи, кто станет царем, то рассматривалось несколько возможных кандидатур со стороны. Это кроме королевича Владислава, это еще и шведский наследный принц. И главное требование было то, чтобы человек, который должен занять престол, должен принять православие. То есть пока вот только в таких рамках.
Ну да.
И именно поэтому, когда победили в смуте, представители семибоярщины особо и не преследовали, потому что они в ней как бы первоначально ничего не нарушали.
Я тебя понял. То есть ты хочешь все-таки сказать, давай вот сформулируем для наших слушателей, что для того времени, для периода Средневековья, конечно, называть это все коллаборационизм и т.д., это все навешивание, осовременивание, это неправильно, это антинаучно. Мы современные реалии какие-то, мы переносим примитивно в прошлое, так делать нельзя. Я с тобой согласен, но тем не менее, сам по себе наличие кризиса российской государственности, ты же не отрицаешь? Был тогда кризис?
Ну, кризис был, и он был очень глубокий, очень сложный. Надо сказать, что так, эти кризисы охватывали не только русское государство,
но и соседи. И ты считаешь, что даже для того времени вот этот выход попросить какого-нибудь шведа креститься и стать русским царем, это даже для того времени это нормальный патриотический выход из кризиса?
Но дело в том, что вообще люди средних веков и их отношения с патриотизмом были достаточно сложными. И тот контекст патриотизма, который мы сейчас постоянно озвучивается, он, это, в общем-то, идеология, ну, скажем так, 18-го, 19-го, естественно, 20-го века. И здесь искать параллели с современностью не стоит, и осовременивать ситуацию не стоит. И суть заключалась в том, что разные группы элиты смотрели по-разному на выход из создавшегося положения. И еще раз повторюсь, вот сама идея унии с Речи Посполитой, она, в общем-то, скажем так, бродила в умах, по сути, с 80-х, там, 60-х годов 16 века. Она ходила, она бы решала массу проблем.
Ладно, хорошо. Но народ почему-то не принял этот европейский выбор тогдашней российской элиты.
А вот это еще более сложный вопрос. Ну, давайте вернемся, собственно говоря, к тому, что произошло после отправки посольства под Смоленск, военный лагерь Сигизмунда Вазы, для вот этих переговоров о будущем королевича Владислава. Сама польская элита, она была далеко не однородна по отношению к смуте. Например, те же Жалкевские, в общем-то, были против этой авантюры. И когда Станислав Жалкевский прибыл в Москву, то для москвичей это было, в общем-то, в чем-то позитивным моментом, потому что было ощущение, что вот все эти беспорядки заканчиваются, грабежи завершаются, бесконечная война закончилась, и, в общем-то, закончилась блокада города. И надо сказать, что Станислав Жалкевский, мы сейчас вне оценок этой личности исторической, просто он постарался добиться дисциплины от, собственно, вот этих отрядов, и первоначально, по всем источникам, которые мы знаем, в Москве было достаточно дружеское отношение между польско-литовскими военными и местными жителями. Более того, сами представители вот этих военных отрядов Речи Посполитой, они вспоминали, что первоначально было, в общем-то, все хорошо. Они ходили в гости к русским, заказывали вещи у них, их покупали. И вот этот момент был, вот, казалось бы, все. Однако сам Жалкевский был сторонником того, чтобы король не медлил, отправил Владислава в Москву, где он должен был принять православную веру и, собственно, венчаться на царство. Потому что венчаться на русское царство где-то в Варшаве или в Кракове было нельзя. Да? Вот был определенный ритуал, была определенная традиция, все это должно было свершиться в Успенском соборе. Вот этого, в общем-то, и не было. И когда это вступило в противоречие с позицией короля и его окружения, Станислава отозвали, и вот здесь начались сложности. Потому что сам вот этот польско-литовский гарнизон, который мы так условно называем, очень часто в пропаганде их называют непосредственно поляками, это на самом деле разного рода авантюристы и наемники, абсолютно разные этнические, абсолютно разные по вере. То есть это нельзя назвать ни католическим каким-то воинством, ни польским, потому что там очень много будет представителей Великого княжества Литовского. Это, в общем-то, современные частично белорусы, украинцы, литвины, поляки, могут встретиться и французы в том числе. То есть это совершенно такой большой конгломерат. И когда Станислав уехал, наемников, то, естественно, вот эта дисциплина стала резко падать. И она настолько резко упала, что это вызывало критику представителей королевского двора. Нам известна масса писем, которые рисуют совершенно ужасающие картины и критикуют это. И они говорят, собственно, представители польской элиты о недопустимости такого поведения. Но исправить они не могли. Но что говорить, если есть послание, что когда вот идут столкновения между вот этим гарнизоном, например, первым ополчением, вот, оценивая дисциплину собственных отрядов, один из польских иерархов пишет, что они редко бывают трезвы. То есть они постоянно пьяными выходят на бой. Другой разговор, что также они отмечали грабежи участившиеся и случаи шантажа и преследования не просто противников их нахождения в Москве, но и даже своих сторонников. Макс. И это все начинает приносить большой разлад.
Макс, извини, это все очень интересно, но совершенно непонятно на уровне вот этом бытовом, совершенно непонятно. А как же тогда история патриарха Гермогена, который рассылал письма, призывающие верующих на борьбу с этим беспределом?
И вот здесь мы подходим к следующей части вот этих событий. События начинают очень серьезно усложняться. В общем-то, народ уже, откровенно говоря, устал от того, что мы с вами называем сейчас таким словом из 90-х годов «беспредела». И он, представители, притом абсолютно разные, и представители посада, и купечества, и дети боярские, так называемые, они уже требуют стабильности. И вот против вот этой практики террора. Дело в том, что вот эти люди, которые частью входили в лагерь Лжедмитрия II, они требовали денег. Денег им не давали. Соответственно, они просто-напросто разделяли страну на так называемые приставства. И вот эти назначали туда своих людей. И, собственно говоря, чем занимались эти представители? Они грабили.
Ну, так как оккупанты
и вот тут начинается создают, уже обратное движение и рождение новой идеологии. И на самом деле идею о Совете всей Земли впервые выдвигает Прокопий Липунов. И предшествовал всем ополчениям нам известным, и первому, и второму, очень широкое восстание на землях Владимирщины. В основном это сейчас нынешний, ну, во многом, Ивановский край. Восстание будет очень серьезным. Сам Сапега с трудом будет его подавлять. И это создаст основу для формирования уже нового движения. Движения против вообще любой наземной власти и поиска своего кандидата на престол.
Какова роль патриарха Гермогена?
Ну, патриарх Гермоген стал просто идеологическим знаменем этого движения.
Ну, так значит, вот... значит, нельзя всю историю этого трагического смутного времени свести к проблеме взаимоотношения москвичей с польско-литовским гарнизоном, ходили они там друг к другу в гости или не ходили. Все же носит намного...
Ну,
глобальнее.
Есть на самом деле большая конкретика, и она показывает, как это все менялось во времени. То есть это не было сразу «вставайте, люди русские, и вперед». Это был некий процесс поиска, выхода, когда стало очевидно абсолютно, что это тупик, то тогда и начался процесс выработки новой идеологии, идеологии протеста. Он родился не сразу, он родился через некоторую... деятельность, переписку между не только патриархом Гермогеном, но и, например, между региональными представителями власти. И здесь начинается все это выкристаллизовываться. Почему мы всегда говорим о первых двух ополчениях, ну как об основных? То это как раз и показывает эту эволюцию, потому что первое ополчение, оно было достаточно рыхлым по своей структуре. Оно объединяло как представителей казачества с их социальным протестом, так и представителей вот того, что мы называем дворянством. И лагерь внутри себя никак не мог сложиться вот в единое движение. До Москвы они дошли, героически боролись, но вот единой платформы, единого лидера он так и не выработал. И более того, постоянные конфликты между представителями дворянства и казачества, как мы знаем, закончились убийством Прокопия Липунова. То есть, по сути, движение обезглавлено стало, потому что князь Трубецкой — это все-таки лидер такой популистский в значительной степени. И вот вторая волна, второе ополчение, оказалось на порядок совершенно другим. И среди идей вот этого второго ополчения, в частности, были и итоги вот этих посланий Гермогена. Одно из их требований к Ксению было не допускать казачизны, то есть вот не допускать вот этих анархических движений, не допускать вот этих анархических грабежей, приставов и всего остального. То есть они уже вырабатывают идею, что вот это ополчение, это есть некая миниатюра государственности, государственного порядка. И когда они в ходе своего движения, они везде этот порядок как бы восстанавливают. И здесь, конечно, и роль князя Дмитрия Михайловича Пожарского, и Казьмы Минина, и на самом деле купечество, и чиновничество, которое в него влилось, будет очень большой. То есть они будут выступать за порядок.
Да, но об ополчении мы поговорим во второй половине часа. А сейчас давай все-таки подведем какой-то промежуточный итог. Итак, все-таки ты признаешь, что Россия, русские люди того времени, разных совершенно слоев, они так или иначе постепенно, но они восприняли нахождение в Москве вот этих польско-литовских людей, они восприняли как неприемлемое с своими представлениями о благом, правильном, каком угодно государстве, иначе движение было бы невозможно. И так или иначе, сегодня, когда мы говорим об этом, что это оккупация. Мы, конечно, используем современные слова, но по сути-то, а что это было? Это была некая власть, которая, как, будучи воспринята как чужая, как наоборот безвластие, как бесовщина, потребовала изгнания, поднять людей на изгнание этого всего. Правильно же?
Ну, правильно. И в целом, вот постепенно вот эти все пертурбации, вот все эти конфликты, они привели к возрождению вот идеологии движения за государственный порядок.
А то я уже вначале просто испугался. Мне показалось, что ты хочешь говорить, да ничего страшного, какая разница, какой там откуда король, все это нормально. Для меня, например, до сих пор это неприемлемо, чтобы в Кремле сидел какой-нибудь выходец из Африки, пусть и принявший православие. Но что это за дела? Можно сказать, что я ретроград или еще кто угодно. Но мне кажется, для любого человека, гражданина, это все равно, даже для средних века, не средних, какая разница? Это удивляет. Спасибо тебе, пожалуй, большое за интересное начало. Сейчас мы будем вынуждены сделать перерыв и обязательно продолжим наш разговор. Напоминаю, у нас в гостях известный российский историк Максим Моисеев, заведующий сектором Музея истории Москвы.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин. В субботу после 6 вечера. Певица, поэт, композитор Согдиана. Аплодисменты, маэстро. Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16. Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. В эту субботу русские сказки. Гость в студии, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже. В субботу после 14. Говорит Москва. 94,8.
Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
В эфире программа «Войны». Мы продолжаем разговор о смутном времени, о празднике, который мы отмечаем в связи с освобождением Москвы от польско-литовского гарнизона. И это символизирует вообще освобождение от польско-литовской интервенции, оккупации. У нас эфир прямой. Напоминаю, что можно нам позвонить 7373948. Мы во второй половине часа планируем принимать звонки. И ваши смс-сообщения, которые мы читали во время новостей с нашим гостем, вы присылаете на номер 925-88-88-948. В гостях у нас историк Максим Моисеев, и мы читали эти сообщения. Давайте что-то, Максим Владимирович, прокомментируем, то, что вы считаете нужным, озвучим.
Сообщение от Алексея: если царский род прекращался и дальше наступал вакуум власти, почему не был предусмотрен вариант, что Дума управляет до избрания нового царя? Вот это на самом деле один из самых сложных вопросов. Дело в том, что вообще вопрос регентства в русском государстве, к сожалению, вообще не был абсолютно отрегулирован. Есть замечательное исследование санкт-петербургского историка Крома, и он как раз задавался этим вопросом. Книга называется «Вдовствующее царство». И вот механизмы замещения власти со стороны Боярской думы, они были абсолютно не отрегулированы. к сожалению, не было никаких даже юридических предпосылок для этого. И чаще всего это выглядело следующим образом. Вот это замещение, в случае, если наследник не дошел еще возраста, то создавалась некая комиссия. Ну вот, в частности, Регенский совет при малолетнем Иване Грозном, который должен был сохранить власть до его возмужания.
Ну да, но потому что наследник был.
Да,
а здесь, поскольку сыновей у Ивана Грозного не осталось,
то здесь возник новый вопрос, и этот вопрос попытались решить.
Внуков, да? Сыновей и внуков.
Ну вот и вся сложность и началась от того, именно от этого. Сама династия Рюриковичей же при этом никуда не исчезла, она сохранялась. И тогда попробуют решить эту проблему с помощью Земского собора. Земский собор будет проведен, и в итоге победит Борис Федорович Годунов. И это вызовет очень серьезные разногласия внутри правящей элиты.
Ну, хорошо, будем считать, что мы ответили на этот вопрос.
Но почему этого дальше. Так и не было, это вот до сих пор.
Давай пойдем дальше, да. То есть ты считаешь, что был все-таки существовали предпосылки для того, чтобы среди элиты произошел раскол, потому что нет четкого понимания, каким образом осуществляется преемственность власти, и это, в принципе, плохо. Потому что это привело и стало одной из причин вот этого системного кризиса российской государственности, да, в тот период. Но давай поговорим об ополчении теперь и освобождении Москвы. Ополчение возглавили Минин и Пожарский. Им памятник на Красной площади установлен. Это хрестоматийно, правильно?
Да.
Они достойны этого памятника? Какова роль именно этих людей в освобождении Москвы? Ничего историческая наука нового не открыла, дискредитирующего этих героев русской истории?
Да нет, с Козьмой Мининым вообще очень сложно. Дело в том, что, в общем-то, историки до сих пор не могут точно определить, кто такой Козьма Минин, кроме тех данных, которые известны по новому летописцу и по ряду других документов, его генеалогия не прослеживается. Даже идет спор, там, из Балахны он или из какого-то другого места. Что известно, в принципе, бесспорно, то, что на самом деле Минин был связан торговыми контактами с князем Пожарским. Это как бы уже установили. Ну и сама биография Дмитрия Михайловича Пожарского, наконец-таки достаточно полно реконструирована Юрием Моисеевичем Эскиным в знаменитой, замечательной его книжке «Князь Дмитрий Михайлович Пожарский». Мы точно знаем, что Дмитрий Михайлович, ну, с нашей точки зрения, да, вот по современности, этакий утонченный был интеллектуал. Мы знаем, что этот человек был грамотный, прекрасно писал, любил книги. И, ко всему прочему, он содержал собственных скоморохов. Этакий придворный театр у него был. Известно, что он страдал определенной болезнью психологической. Он был, по всей видимости, склонен к депрессиям. И это было достаточно тяжело. То есть это если говорить о его личности. Его военные дарования тоже в полной мере, в общем-то, изучены. И известно, что Дмитрий Михайлович был сторонником использования высокомобильных подразделений и всегда я подкреплял любые свои действия хорошей оперативной разведкой и снабжением.
Маш, я тебя спросил, задал ведь простой вопрос. Им правильно памятник поставили? Может быть, были еще герои, которых мы забыли? Но эти два человека в исторической памяти народа, они остались, они увековечены, они как символы вот этого вот освобождения. Все нормально с этим. Не надо нам сегодня под влиянием каких-то новых источников что-то в этом пересматривать.
Нет, в смысле памятника князю Пожарскому Минину ничего пересматривать так, не надо. Они можно добавить.
Москву. Как это было?
А было это в результате хорошей подготовки. Ну, всю историю, наверное, второго ополчения мы даже не успеем рассказать, но поэтому подойдем к самому важному, а именно к походу на Москву. Уже 20 августа, ну, старым стилем, 1612 года, основные силы ополчения подошли к Москве. Притом перед этим, как бы небольшими группами они подходили к столице. И, естественно, они начинают размещаться, укрепляться и готовиться к дальнейшему движению. Но здесь был очень сложный вопрос. Надо было договориться с лидерами первого ополчения, в частности, с Трубецким и Заруцким. И вот здесь были сложности, потому что дворяне не хотели особо контактировать с казаками, а казаки не очень-то жаждали контакт поддерживать с дворянами. И вот первоначально никакого контакта между двумя ополчениями, в общем-то, и не было. С другой стороны, сам вот этот польско-литовский гарнизон, в который находился в основном в Кремле, он уже страдал от голода, он был достаточно ослабленным. И для...
Кто же его душил голодом?
А есть уже было нечего, все съели. Первое ополчение заняло и осадило Москву. Оно занимает Белый город. И, собственно говоря, территория, которую контролирует гарнизон, она уменьшилась до Китай-города и Кремля. И вот дальше она не расходилась. Соответственно, система, которую использовали польско-литовские войска до этого, вот эти самые приставства, она уже не работала. И купечество все сбежало в Нижний Новгород. Восстание 1611 года привело к тому, что город был в значительной степени сожжен. Когда этот мятеж подавляли, то войскам пришлось, польско-литовским, просто жечь.
Совершить гуманитарное преступление, если бы современным языком говорили. Поджечь город.
Ну, они подожглись. И вот итог. Они, собственно говоря, сами себя лишили пропитания. И вот здесь будет тот самый тонкий момент. С одной стороны, город занят, но центр его еще не освобожден. С другой стороны, контакты между лидерами первого и второго ополчения серьезного не налажены. И что делать польскому королю Сигизмунду? И он посылает Яна Карля Хаткевича с обозами. Была идея какая? Пробиться, доставить обозы с продовольствием и боеприпасами в Кремль.
Извини, я тебя перебиваю. А не проще было просто послать им грамоту, мол, ребята, не надо лезть в дела чужой страны. Давайте уходите просто, оставим русских в покое. Не проще?
Ну, не для Сигизмунда. Сигизмунд был очень довольно упорный, упрямый человек. Критику не любил и не старался ее не замечать. И у него были большущие планы, потому что, на самом деле, главная его идея это была вернуть шведский престол под свой контроль. А для этого ему нужны были ресурсы не только Речи Посполитой, но и русского государства. Вот это он, в принципе, очень четко осознавал. Но организовать это все он, в общем, не сумел. Это хорошо показывает, на самом деле, письма гетмана литовского Хаткевича вот собственной жене Софьи. Он, на самом деле, его отправили... И он по нему в Москву на помощь гарнизону, и он прекрасно понимал, что он не обеспечен для того, чтобы это сделать, и сделать это оперативно. В частности, он и писал, что вот готовимся к мощной атаке, Господа Бога призвав на помощь, а подкреплениях ни о каких, хотя бы пеших, до сих пор не слышно. То есть он понимает, что резерва у него нет, и у него есть один шанс из ста. Вот, или вот он пробьется, или нет. Но, с другой стороны, и князь Дмитрий Пожарский тоже не обладал каким-то очень уж мощным, большим войском. Но господин Арбат Реал, вообще, по всей видимости, думает, что я нигде не был. Был я и там, и в Суздале, и в Трое-Сергиевой лавре.
Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Значит, состоялось сражение между войском Пожарского и польским войском, которое везло провиант. Поляки потерпели поражение. Это было одно из предпосылок успеха второго ополчения. Что произошло, собственно, 4 ноября? Почему мы празднуем именно 4 ноября?
Ну, вот это самый большой вопрос. Потому что, на самом деле, 4 ноября, с точки зрения вот событий осады Кремля и польско-литовского гарнизона, ничего не произошло. Но на этот день приходится просто церковный праздник Казанской иконы Божьей Матери. После разгрома Хаткевича ситуация с гарнизоном очень серьезно усложнилась, и вот когда их уже осадили и заняли, вот Китай-город занят, люди условно эти оккупанты, они сидят в Кремле, в основном это авантюристы, никакого пропитания толком нет.
Ну да, библиотеку они едят.
Да, они уже едят не только библиотеку, но и поварят, и всех, кого попадутся. Дело в том, что случаи каннибализма зафиксированы, например, польским историком Томашем Бохуном.
А почему они не сдались?
А это вот военная честь, сразу сдаться нельзя. Они все-таки надеялись, что король сможет подойти и спасти их. Они, в общем-то, в этом смысле знают довольно-таки героическое их поведение. Какого... Но когда стало абсолютно ясно, что помощи не будет, будут очень долгие переговоры, и на самом-то деле завершатся они 5 ноября, вот по новому стилю, капитулирует гарнизон.
А, то есть мы на самом деле ошибаемся только на один день.
Ну, почти.
Надо праздновать 5-го, а мы празднуем 4-го.
Но вот, собственно, современники событий, да, отпраздновали свою победу над польско-литовским гарнизоном и вообще отпраздновали очищение Москвы от иноземцев. На самом деле современным стилем 11 ноября будет крестный ход в честь вот этого освобождения. Угу. То есть на начало 17 века именно эта дата считалась, ну, вот такой итоговой, очень важной.
Угу. Но, извини, я-то тоже знал об этом, да, но я хочу сказать, что поскольку любого масштаба праздник, особенно всероссийского масштаба праздник, у нас очень многие праздники так установлены, он носит в первую очередь символический характер. Ничего принципиально трагического от того, что конкретные исторические события иногда существует расхождение в несколько дней, да, с тем моментом, когда мы отмечаем, и тем, что там на самом деле было. Это проблема небольшая, потому что мы не обязаны наши праздничные памятные даты день в день или час в час выходить на площадь именно тогда, когда это там случилось в далеком прошлом. Или ты все-таки считаешь, что вот состоялось это событие 5-го, значит, и выходить надо 5-го. А 4-го давайте там не пойдем на шествие вокруг Кремля, потому что неправильно историки вычислили дату.
Но это не историки вычислили дату. Начнем с того, что это политики эти.
Правильно. Так у нас большинство дат, вот еще наивно, я в интернете смотрел комментарии по поводу Дня народного единства 4-го, и многие почему-то считают, что праздник можно дискредитировать тем, что вот, дескать, реальные события, эта привязка к 4-му, она носит некий такой условный характер. Но у нас полно дат в истории, особенно если вспомнить, что при Ельцине, когда делали вот этот закон о памятных датах воинской славы, там ко всем датам прибавлено 13 суток со старого стиля при переводе. И у нас большинство дат в итоге празднуются, отмечаются с ошибкой, если быть верным научно-исторической хронологии. Да? Но это же никому не мешает, потому что, в принципе, эти вещи, они устанавливаются именно не в результате какого-то консилиума ученых-историков, а они устанавливаются в результате согласия и гражданского общества, и власти, и политиков, и вообще самых широких слоев по ряду других причин, а не по причинам научным. Вот оно было тогда-то. Мне кажется, что в этом ничего страшного нет. Ну ладно, поехали дальше. Давай послушаем все-таки звонок, а то мы заболтались, никому не дали слова. Наверняка есть у людей вопросы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
У меня вопрос, значит, какие художественные произведения вот, посвящены этой теме? И я вот читала только такое произведение, как исторический детектив «Стена» Владимира Мединского. Это вот героическая оборона Смоленской крепости, вот 1609-11 года. Они остановили поход поляков на Москву. Мне кажется, вот это непонятное, ну да, страшное, смутное время, надо прям вот это произведение в школе обязательно читать, потому что это куда интереснее «Трех мушкетеров».
Спасибо, выдумка. Спасибо.
А это не выдумка «Стена» Владимира Мединского. Кстати, вы читали?
Спасибо. Максим Владимирович, читали? Вообще, вы читаете художественную литературу?
Mm-mm.
Времени нет. Нет, но есть же какие-то произведения, наверное, посвященные смутному времени, художественные. Вот нам предлагали Валишевского почитать. Как вы относитесь к Валишевскому?
Ну, Валишевский такой добротный, авантюрный писатель. Это не историк. И,
но, а ты понимаешь, что в принципе историков, вас, к профессионалов, народ читать не может. Вы пишете так, что это нечитаемо. А вот когда человек приходит с литературным дарованием и пишет. Я, например, вот на следующую передачу просят анонсировать. Я хочу пригласить вдову выдающегося, безусловно, писателя Сергея Петровича Алексеева и поговорить о творчестве Сергея Алексеева, потому что я заинтересовался военной историей именно благодаря тому, что в детстве мне попались книжки Алексеева, хотя он не был ученым, да, но тем не менее он писал так, что у людей возникал интерес. И вот эти произведения художественные наверняка существуют. Спасибо нашей слушнице, что она обратила наше внимание на роман «Стена» об осаде Смоленска. Послушаем людей еще. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, алло. Вы в эфире.
Добрый день. Меня зовут Анатолий Сергеевич. Я хотел бы узнать, вот не кажется ли вам, что если бы Скопина Шуйского не отравили, то вполне возможно вместо Минина Пожарского он бы восседал. А помимо этого я хотел бы спросить, почему Минин Пожарский и «Ломное место» гуляют по Красной площади. Вот они постоянно перемещаются с одного места на другое. Спасибо.
Спасибо. Вот Скопина Шуйского вспомнили, это хорошо.
Ну, вообще, Михаил Васильевич Скопин-Шуйский был очень ярким человеком. И, несмотря на молодость свою, он сумел завоевать уважение и у шведов, которые входили в его войско, и у русских. И, собственно, конечно, да, это была персона очень важная. Многие считают, что именно его смерть привела к Лушинской трагедии, когда полякам удалось разгромить брата Шуйского и, в общем-то, Дмитрия, и, по сути, занять Москву. Потому что никаким уважением вот уже другие родственники Василия Шуйского, они, в общем, не пользовались.
Мог он стать царем? Вопрос-то был прямой.
Но он так... Все, что мы знаем о Скопине Шуйском, он, в общем, в целом не... поначалу и не претендовал. Но, в принципе, мог. Он имел не меньше прав на престол, чем... даже больше, чем Романовы. И, по большому счету, конечно, мог, будучи представителем старшей ветви Рюриковича и Суздальских.
И поэтому его отравили?
Ну, отравили-то его шуйские. Это внутриклановая борьба.
Так, хорошо, давай дальше.
А почему еще памятники?
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, мы вас слышим.
Я вот чего хотел подчеркнуть. Вот недавно как раз читал книгу, правда, Скрынникова. Я не знаю, какого его. Ну, бегство бояр, из высших бояр из одного лагеря в другой. Из Тушино в Москву, из Москвы и обратно. И еще я хотел провести параллель с нашим временем с 90-го года, в начале 90-х, как высшие партийные бонзы побежали совершенно в другой лагерь, ну, скажем, демократам-либералам. Спасибо.
Так, спасибо. Тушинские перелеты, правильно? Скрынников, выдающийся историк, написал много книг, я тоже читал. Речь идет о том, что тогдашняя элита, она в сущности не понимала, кому служить.
Ну, вообще, история с перелетами, она увлекательна, и, в частности, ее очень хорошо проанализировал Тюменцев. И, в общем-то, перелеты, они... это был бизнес. Перешел на одну сторону, получил выше чин, получил больше пожалований земельных. Вернулся, прозрел. Теперь там тебе это подтвердили, повышение по службе, и увеличили твои земельные наделы. То есть для определенной группы элиты это было очень выгодно. Другой разговор, что после избрания Романовых постепенно все это стало отменяться.
Так, заканчиваем?
Ну...
Давай какой-то итог подведем. Все-таки ты меня не убедил, что не надо называть это всех этих польско-литовских интервентов и вообще смуту, что не надо называть это трагедией, не называть это бедой. Раз. То есть я остаюсь при своем мнении, что оккупанты, они и есть оккупанты. И лезть сюда всяким разным чужестранцам и пытаться устанавливать свои порядки, власть, В общем, народ русский этого не примет. И праздник, который мы отмечаем, он же носит именно этот символический смысл. Он, основываясь на исторических реалиях, безусловно, не сводится к, собственно, научной картине того, что там тогда происходило. Он наполнен нашим значимым для нас сегодня смыслом. И празднуя освобождение, мы, помимо всего и прочего, празднуем еще и народное единство. Не знаю, как ты согласишься или нет, но для меня праздник этого народного единства, он как раз правильно привязан к смутному времени, потому что в сущности судьбу Москвы, судьбу России решили не какие-то избранные представители там креативного класса, а при безмолвии народа, который готов был к полякам в гости ходить и с ними вместе брагу пить. А это были представители совершенно разных слоев тогдашнего российского населения, разных, в том числе, представители разных народов, которые в итоге создали то, что мы называем ополчением, и выдавили гной из Кремля, если можно так, такой образ использовать. Давай, твое мнение, и будем прощаться.
Ну, в общем, по сути, победу в смутном времени обеспечил так называемый средний класс. Он устал жить в условиях беспорядка, и он потребовал восстановления государственной власти. И вот именно этот средний класс, он, в общем-то, и добился своей победы. Во многом такой победы консервативной, на самом деле. А праздник, ну, любая дата, она, конечно, с течением времени обретает свои смыслы, и любой праздник тоже. Вот сейчас уже 4 ноября свои смыслы собрал. Но в целом, если мы просто ищем, что случилось в этот день на самом деле, то мы выясняем, что ничего особенного не случилось. Это целый большой процесс. Вот в этом процессе выбрали одну дату. Можно с ней соглашаться, можно нет. Но праздник уже есть.
Мы не можем каждый день смутного времени вспоминать, что там происходило. У нас все события, они аккумулированы как в капле воды.
Ну вот выбрали именно эту дату.
4-е мы вспоминаем, и точно так же мы отдаем дань уважения Минину и Пожарскому, а имеем в виду всех людей, в том числе тех, чьи имена забыты, скажем, мало кто знает, ты упоминал Прокопий Липунов. А то, что это один из героев смутного времени, мало людей сегодня помнит, потому что в школе сообщали эту фамилию, а дальше их забыл, и все. Но мы понимаем, что когда мы возлагаем цветы, скажем, к Минину и Пожарскому, мы вспоминаем всех, в том числе и патриарха Гермогена, кто помог сформировать эту идеологию сопротивления, да, и так далее. Можно было бы еще вспоминать. Давай поблагодарим всех тех, кто нас слушал, и я благодарю и нашего гостя Максима Моисеева, историка. Мы говорили о смутном времени, а через субботу программа «Войны» будет посвящена разговору о книгах писателя Сергея Петровича Алексеева. Мы приглашаем его вдову Валентину Алексеевну. Спасибо, всего доброго, до встречи через неделю.
Спасибо, до свидания.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.